Всем привет. Привет! С вами, как всегда, Валентин Малых и Дмитрий Колодезев. Сегодня нам удалось затащить в гости прекрасного Валеру Бабушкина. Валера, привет! У нас сегодня открывающий день Датафеста. Валера, там хедлайнер. Когда вы уже будете смотреть это, Валера уже выступит, к сожалению, но, тем не менее, вы посмотрите в записи.
Или к счастью, что выступит.
Может быть, к счастью. К счастью, что не послушает, понимаешь? Можно было посмотреть и, может быть, даже потрогать.
К сожалению, что не послушает.
Да, да, да. Соответственно, обязательно приходите на другие дни Датафеста, то есть он будет в воскресенье, и всю неделю до следующего воскресенья где-нибудь что-нибудь будет, в Москве несколько дней, в частности, в субботу будет еще одна секция, которую я веду, будет в Новосибирске в четверг, и остальные посмотрите еще.
Онлайн будет еще?
Онлайн, да, будет еще онлайн. У нас онлайн нашей секции будет 31-го, но другие онлайны тоже посмотрите в расписании, все будет. Ну, первая новость, я не мог пройти мимо. Я думаю, что все это уже обсудили, но мы тоже обсудим, раз уж так. Соответственно, Андрей Карпатый выходит в Anthropic. Сооснователь OpenAI сказал, что все, я решил... Я, наоборот, прихожу и пришел в Anthropic, будет там что-то делать, что конкретно никто не знает, но, видимо, что-то интересное.
Не первый раз он куда-то выходит, он, по-моему, в OpenAI возвращался, недолго там проработал. То есть, я думаю, он выходит на должность Андрей Карпатый, вполне себе почетная должность. В Яндексе тоже так делали, там есть Тигран, он на должности Тигран, то есть это мировые практики. Как долго это продлится, я не знаю, но я понимаю его, то есть ты вроде сидишь там где-то в отдалении, но рядом, тебя везде зовут, ты думаешь, а что я теряю, если пойду? Из этого может вообще ничего не получиться, может что-то интересное, может быть он просто там посмотрит, наберет нового контента для своих обучающих курсов, впилит его, и мы получим хороший обучающий курс, который мы все еще ждем от него, насколько я помню.
Да, конечно.
Он его давно обещает, но не сделает.
Ну, слушай, ну он, видимо, готовился к выходу в Anthropic. У него не было времени курс
пилить. Я не думаю, что у него было много собеседований. Мне кажется, на должность Андрей Карпатый проходит.
Прошел собеседование уже давно. Да. Да, но...
Ну, кстати, его спросили в Твиттере, что его решал ли он литкод.
И что сказал?
Он ответил в личку тому, кто спрашивал.
А-а-а.
Вот. Я вот что думаю. Я думаю, что сейчас в Anthropic самые большие игрушки в индустрии.
Это правда. У нас, кстати, будет еще новость про это как раз. Но они же недавно арендовали Colossus у Илона Маска.
Или, как мы говорим, Colossus.
Colossus, как скажете. Вот. И получается, что они действительно приобрели еще больше мощностей, и они даже обещали закончить квартал с прибылью.
Ну, во-первых, они приобрели больше мощностей, потому что они очень ошиблись с прогнозом, сколько мощностей им нужно будет, и в отличие от OpenAI они оказались в проигрышной позиции. То есть это не так, что у них было хорошо, стало лучше, у них было очень плохо, стало получше.
А вот почему плохо-то? То есть они недооценили спрос?
Недооценили спрос, а это не так просто вернуть этот... Компьютер, он из ниоткуда не берется, все расписано. Если посмотришь, там контракты заключаются много лет вперед, и да, они сейчас вынуждены... были арендовать и тратить 1 250 000 000 в месяц на аренду дата-центра. Хорошо, у них получилось, но это довольно рискованная позиция. И то, что OpenAI гораздо больше компьютера, может в итоге им служить медвежью услугу, Anthropic.
Поясни, пожалуйста.
Ну, во-первых, если у тебя больше компьютера, ты можешь, вот что сделал сейчас OpenAI Codex, сказал, берите Codex, 2 месяца бесплатно, пользуйтесь. А Codex вообще очень неплохо работает, и это достаточно серьезное предложение. Почему ты его можешь сделать? У тебя есть компьютер. Раз. Два, ну, очень много людей жаловались в последнее время на Claude Code по причине того, что там что-то меняли, плюс он недоступен. А переключение не очень сложное, откровенно говоря, здесь с одной системы на другую. Ну, за исключением, когда ты в большой корпорации, когда вы уже заключили контракт, да, здесь, конечно, сложное.
Да, да, да. Кстати, на эту тему мы сейчас тоже еще одна новость есть.
Но по другим причинам. И тут все опирается в компьютер. Ну, не говоря уже про то, что у тебя, если больше компьютера, ты можешь больше там чего-то делать, пробовать, проверять. И мы, наверное, не будем вдаваться или вплетать себя в борьбу, что лучше, Claude Code или Codex, но это довольно... On Parity, довольно сопоставимые конкуренты.
У меня есть в команде один парень, который очень любит вот, адоптить новые штуки, да, вот он прям фанат этого дела, и он долгое время, соответственно, от кодекса шарахался, а потом, как попробовал, и сказал, что он лучше. То есть я сам задумался, а не попробует ли мне.
Я часто слышу, что кодекс лучше, но понятно, что это вкусовщина, ну, само собой. В целом. Ну, и, ну, вполне может быть и лучше, кстати.
Угу.
Но компьют — это достаточно большое преимущество. Если у тебя заранее было куплено больше, то ты... Ну, то есть, если ты оценил спрос корректно, вот оказывается, что это очень важно.
Слушай, ну, само собой, это важно. Я просто к тому, что если бы они вдруг в 10 раз больше мощностей закупили, а смогли, как Илон Маск показал, да, что не смогли загрузить, ну, это ж хуже.
Да, нет, это не это хуже с чем? Хуже, чем если бы они закупили столько, сколько мощностей нужно, да. Хуже ли это, чем закупить меньше, чем нужно? Не уверен.
Сложно сказать.
Ты знаешь, что интересно? Они ведь претендуют на то, что у них есть супер-пупер Мифос, который может все, да?
Uh-huh.
А сделать прогноз продаж он не может.
Ну, и про Мифос есть некоторые вопросы. Насколько ли он лучше тех же существующих моделей, там, каким-то бенчмарком показывали, не так, чтобы он категорически лучше. Но это надо позвать Игоря Котенкова.
Слушай, это же не магия, в конце концов.
Да. Но маркетинг великолепнейший.
Маркетинг прекрасный, но они, я так понимаю, им тут в пару сыграло американское государство, сказав, что есть страшная модель, которую мы никому не покажем, но сами будем пользоваться.
А вот еще интересно, по идее, их скандал с американским же государством должен был привести к падению корпоративных продаж, да?
Не обязательно. Ну, во-первых, Америка довольно интересная страна в том плане, что если государство что-то не покупает, это не значит, что другие отказываются. Некоторые, наоборот, mm-hmm. могут сказать, особенно с учетом того, что многие компании не очень любят текущую администрацию США. Ну, и тем более там идут переговоры, а очень сильный аргумент, что модели сейчас во время операции в Иране использовались модели Anthropic, в том числе, и OpenAI. То есть там, по-моему, по другим причинам они не договорились. Не в том плане, что модели-то плохие. Так что, может быть, наоборот, как реклама прозвучала.
Ну, я думаю, что тут еще... Я понимаю, что это не совсем моя сфера компетенции, да, про политику рассуждать, но, тем не менее, кажется, что администрация, она как бы больше пугает, чем реально что-то делает. То есть они обещали их наказать, но не наказали.
А все остальные политики, они не такие?
Ну, есть разные, на самом деле, ты зря. То есть есть довольно последовательные граждане. Например, вот у нас есть пример Европейского Союза, которые продолжают запрещать всякие вещи, они последовательно все это продолжают, и поэтому у них и, например, не особо
развивается. Ну, они ничего просто не умеют. У тебя, если есть второй бюрократический контур, он же должен как-то работать. Вот он и работает, это даже немножко другая история. То есть...
Нет, так а вот тут я с тобой не согласен, потому что, что, в США нет бюрократического контура? Конечно,
второй есть. Бюрократический контур. У тебя есть национальные государства и бюрократия, у тебя есть наднациональное в виде Европейского Союза и местных бюрократов, которые делают себе, это же уже кек стал, да, что супердержава в области регуляций.
Ну, это не кек, к счастью, наверное, не знаю, может быть, к счастью. Но я тут с тобой не соглашусь, потому что в США тут точно такая же история. Потому что США — это же, ну, технически, несмотря на то, что называется федерацией, но это конфедерация, потому что у них есть правительство на уровне штатов. Штат — это и есть государство. В государстве есть свои бюрократы, которые свое что-то делают. Там в Техасе от Калифорнии отличается разительно. И сверху есть федеральная.
Ну, не рази, все-таки это нормальная федерация, потому что вот у меня в свое время преподаватель как раз отругал, когда я сказал, что США, как пример конфедерации, он сказал, нет, все-таки Европейский Союз конфедерация, а США просто настоящая федерация. Но, ну, я думаю, что мы, наверное, не будем это обсуждать, просто в пику тебе скажем, что сейчас администрации Трампа удалось серьезно порезать госсектор и, наоборот, убирать кучу и регуляций, и людей, работающих в госсекторе, там сотни тысяч, то есть как раз они сейчас в обратную сторону идут.
Так мне кажется, это как не в пику мне, а как раз в пику тебе, в том смысле, что это значит, что у них федеральная бюрократия работает, и просто они ее не запустили в работу, когда пытались Anthropic давить. Ну, пытались, в кавычках, конечно.
Ладно, это мы отдельно.
Да, это все какая-то ерунда, давайте, да.
Не, я считаю, что вот они, конечно, Anthropic ошиблись в расчетах жестко, и это может по ним сильно ударить по компьютеру.
Повезло, что Грок не взлетел.
Ну, это еще Маск, конечно, человек очень стабильный, и мы четко уверены, что он никогда не заберет Colossus, и все будет хорошо. То есть он же никогда не говорил, что Anthropic — это порождение зла и работает против западных ценностей. Да?
OpenAI, по-моему, нет, порождение зла или Anthropic
нет,
тоже?
Нет, Anthropic.
Anthropic,
да. Так что...
Вторая новость, которая как раз близко связана с тем, что мы только что обсуждали, это про Microsoft. Microsoft отзывает у внутренних команд лицензии на Cloud Code,
ну,
и пересаживает на свой GitHub Copilot.
О, бедняги.
Вот, на самом деле, тут я действительно отчасти согласен с комментарием Валеры. Тут вопрос в том, что кажется, что тут больше, чем просто экономия денег. Да? То есть они, экономия денег, понятно, что они сэкономят деньги на подписках, свое, понятно, дешевле будет, это даже, что это, гадалки не ходи. А вот то, что... какой второй слой я здесь вижу? Второй слой, как мне кажется, что Microsoft пытается направить потребление своих продуктов внутрь себя для того, чтобы ускорить свой прогресс. Вот я вот так вижу, потому что там дальше будет про еще и про чипы, у нас еще будет одна новость, но чуть попозже.
Ну, для того, чтобы ускорить прогресс, тебе нужно направлять внутрь себя, внутрь того, что максимально похоже на то множество клиентов, которые могут у тебя быть. И тут я считаю, что Microsoft как раз очень внутренне похож на своих клиентов.
Mm-hmm.
Дальше вопрос-то простой. Если бы Anthropic, потраченные на него деньги, давал больше денег, то, наверное, бы никто не грустил. Ну, у тебя есть коробка, ты в нее кладешь 100 рублей, получаешь 200, ты не будешь грустить, да, блин, вот коробка 100 рублей забрала у меня. Ты, наверное, спросишь, а если я 200 рублей положу?
Что
она,
будет?
Она мне даст 400, да.
Угу.
Но если скажешь, знаете, я положил 50 рублей, получил 100, вот смотрите, как я сократил затраты, на тебя посмотрят так, ну, чувак, что-то с тобой, значит, не то. А, поэтому тут я не думаю, что они начали делать, чтобы развивать свои продукты, потому что, ну, вообще, Copilot, GitHub — это вообще бредкая ерундень. Но гигантские счета. Я как человек, который на бюджете которого сидят люди, использующие Cloud Code, безлимитный, могу сказать, что в принципе там несложно сжечь, ну это не за пределами разумного, сжечь там $1000 в день.
Да, конечно.
В день. Это не когда ты даже пытаешься что-то там побить, как лидерборд. Особенно, когда субагентов можно делать, чтобы они решали субзадачки. Там начинается жуть. Но гигантские деньги тратятся, и не очевидно, какой с этого профит, честно говоря. То есть вот мои личные ощущения, что если мы говорим про производительность, а производительность вообще очень плохая метрика, потому что ну, производительность должна вести к двум вещам. Либо ты повышаешь то, что называется топ-лайн, то есть выручку, либо ты понижаешь bottom-line, то есть расходы. Да? Вот тебя встали программисты на 10% производительнее, но либо у тебя стало на 10% меньше программистов, либо у тебя стало там, на 10% больше денег.
Ну вот больше денег это абсолютно не следует.
Больше денег абсолютно не следует, а лей-оффы уже были сделаны в Microsoft. В общем, кажется, что они не видят ценности за эти деньги. И дальше говорят, слушай, ну если мы ценности за эти деньги не видим, попробуем вот это, может быть, здесь ценность увидим, ну поменяем, если что. А если что, хотите, покупайте там.
Так вот я как раз хотел тебе сказать, что когда ты говоришь, что если у тебя есть коробка, в которую положил 100 рублей, получил 200, то мне кажется довольно естественным ход мысли. А если я туда положу 50 рублей, вдруг я 200 все еще получу?
Да, это я понимаю. Вообще хочется проверить оба варианта, и в плюс, и в минус. Если я положу 50, будет 200. Если я положу 200, будет 200 или 400.
Угу.
То есть, ну, если у тебя есть какие-то основания полагать, что коробка, она мультиплицирует, то тогда ты скорее попробуешь сначала положить больше и получить больше. Ну, в общем, они в эту коробку, значит, не очень верят.
Ну да.
А какие возможности анализа юзаж есть для корпоративного клода? То есть, допустим, вот у нас жгет какой-нибудь автор Pandas Vez, он жрет 16 миллионов, миллиардов токенов в день, как он говорил. Спасибо, говорит Лаби, что она...
Это кто ест?
Создатель Pandas'а.
А Pandas, просто есть еще Pandas AI?
Нет, это именно создатель Pandas'а тот самый. Он сейчас работает в лабе, он запускает агентов, он ругается, что агенты его не слушаются. Ну и примерный расход токенов, ну, говорит, 16 миллиардов.
Да, хорошо, допустим.
Вот. И куда он их жрет?
Какова, ну, может, это на чтение 16 миллиардов.
Какова эта эффективность, да, всего этого безобразия? То есть понятно, что он жрет, потому что он платит не из своего кошелька. То есть это главная причина.
Да.
Вот. И, скажем, в большой корпорации многие по этой же причине используют много токенов. Ну, потому что какая разница?
А что нет?
Оно не наше. Почему нет? Вот. И
что там говорит даже я?
Есть ли возможность, допустим, если ты на подписке Anthropic, детально анализировать этот трафик? Потому что если они на свои собственные трафик, они, вообще-то говоря, могут и поисследовать, что там творится, наверное.
Ну, я с тех все доступы, которые у меня есть, там видно просто, сколько токенов потрачено, сколько денег потрачено, какой был юзач по дням. Там дальше в том же курсоре можно посмотреть, сколько токенов на чтение, сколько на запись, сколько захешировано. Я знаю, что Anthropic периодически выпускает исследования, как там люди обращаются к нему, какие запросы и прочее. Но в целом проблема-то во что упирается? Что мы не умеем считать вообще производительность команд разработки.
Самое интересное — посмотреть use cases, дальше их взвесить, оценить.
Я уверяю, там окажется, что 9 из 10 use cases, это он там делает какие-то прикольные задачи для себя, там, поищи для меня то-то, запусти такой поиск.
Или как сотрудники Амазона просто нагоняют KPI
по... Ну, или меты, да. Не, ну, там причина простая. Там поставили метрику. Как только измерение становится целью, оно перестает быть хорошим метрикой, измерением. Да, очевидно, да. Да. Угу. Но вот. Это абсурд. На самом деле, я просто не понимаю, это ж на каком уровне непонимания... Это нужно обычный... быть, ну то есть это показывает, насколько даже в технологических компаниях менеджмент ничего не понимает в технологиях текущих.
А почему они должны? Ну то есть менеджмент это менеджмент.
Но это менеджмент в технологических компаниях. А технологическая компания — это та компания, которая зарабатывает деньги на технологии. То есть ты можешь быть как сколь угодно технически развитой компанией, но если ты зарабатываешь не на технологии, ты не технологическая компания. А раз ты зарабатываешь на технологии, а они это делают, то от тебя, как ну, мы имеем право ожидать, что ты в технологии будешь понимать, и как минимум, когда ты ставишь какие-то внутренние KPI для десятков тысяч очень высокооплачиваемых людей, ну то есть, что там, средний total comp в Амазоне, что $200,000, 250, там, сколько десятков тысяч разработчиков, ну представьте, да, то есть это какие движения. И получается, что там никого рядом не было, кто сказал, но это вот... я понимаю, если бы это произошло в обычном энтерпрайзе, который не технологическая компания, но видеть это в Амазоне и в Мете довольно удивительно. То есть это просто показывает на том, насколько низок уровень этих людей в определенных областях.
Ну, тебе знакомо такое понятие, как карго-культ?
Да.
Ну, так вот это оно и есть.
Да, карго-культ возникает... У кого возникал? У аборигенов, необразованных, которые ничего не понимали в окружающем мире. То есть, ну вот...
Ну вот это оно и есть.
Он получается очень низкий уровень.
Да, да. Ну это нормально в том смысле, что в технологических компаниях... Технологические компании, они в первую очередь компании, а потом технологические. То есть там есть люди, которые не понимают технологиях, но умеют красиво про них говорить, например. Вот
и
все.
Тут, мне кажется, и в технологиях не надо понимать. То есть это такая вещь, на которую руководители отделов продаж все время натыкаются.
Подумать, ну нет, но опять же, окей, еще раз. Кто вводит метрики для инженеров? Руководитель инженеров.
Угу.
Я утверждаю, что по-хорошему руководитель инженеров, даже высокого уровня в технологической компании, должен разбираться в технологиях, особенно на основе которых он вводит какие-то метрики и лидерборды.
Слушай, я с тобой согласен, но давай представим ситуацию. Она такая, просто ситуация в вакууме, что вот у нас есть руководитель программистов, и у него есть начальник не программист. Это довольно типичная ситуация в целом. И, соответственно, ему начальник, который не программист, говорит: дорогой Вася, предположим, его зовут Вася, этого нашего героя, нам обязательно, вот прям вот кровь из носу, надо внедрить использование ИИ. Он такой: ну, а что я буду делать, у меня там... Как бы и так процессы туда-сюда, вот вы мне пытаетесь еще вот это навязать, мне кажется, это сделано было на отвали.
Это получается, что этот человек выбрал путь наименьшего сопротивления, но правда в Фейсбуке кто не разбирается в разработке? Цукерберг не понимает в разработке, он что ли дурачок? Он не дурачок, чувак в Гарварде учился и первую версию Фейсбука собрал.
Слушай, я не про в данном случае Цукерберга.
Но это же конкретно произошло в Мете, в том числе, в Амазоне.
Вот в Амазоне, я видел новости,
в Мете тоже, в Мете был внутренний лидерборд, в итоге его тоже отключили, потому что начали абьюзить, но... окей, то есть ты, если тебе нужно поставить метрику iAdoption, вряд ли тебе приходит руководитель и говорит: давай токен. Он, может, про токены и не знает. Я вообще видел VP of AI в некоторых компаниях, которые спрашивали: а что такое токен?
Неплохо.
Да, но вернемся к другому. Если тебе нужен iAdoption, ну, сделай простую вещь. Сколько у тебя пиаров или дифов, из них участвовал AI? Вот уже она получше.
Валер, погоди, ну вот я с тобой не согласен в том смысле, что, ну, допустим, предположим, для программистов ты можешь там пиарами померить, да, а для там других специалистов, я не знаю, там каких-нибудь... юристов там, каких-нибудь
они
пусть там таски, бухгалтеров.
А ты просто им ставишь задачи в 3 раза больше и говоришь: вот они сделали это благодаря AI. Ну, короче, тут можно подумать.
Да можно подумать, но зачем?
По-хорошему-то...
Ну как зачем? Подожди, вот, что, зачем, чтобы в новости...
Прокси-метрики,
это...
видишь? То есть прокси-метрики, они сами по себе бессмысленные, если они не решают каких-то проблем.
А у нас с тобой же был доклад по иерархии метрик года 4 назад.
Оптимизировать нужно, допустим, time to market, да?
Или количество задач сделанных.
Или количество задач сделанных, да. То есть что-то, у чего есть бизнес-вэлью, да, измеримое, да, что можно вытащить в рубль или в доллар, да. Вот. Прокси-метрики нужны, когда у тебя слишком мутно там, и ты не можешь оценить. Они чисто вот такие вот.
Валентин, ну на твой вопрос, ну, оказалось, что этот подход, который ты сказал, почему так не делать, он по ним же и ударил. Потому что, во-первых, уже даже новости распрошли, что это отменили. Что думаешь, к этому EPF инженеры пришли и сказали, а что ты за дебильную метрику-то придумал, нас опозорил теперь, вот все смеются с нас.
Не знаю, я думаю, что он этот гипотетический VP of Engineering сделал вид бравого шлодата-швейка и что-нибудь там ответил. Что...
Ну, можно всегда, но тем не менее. Вот видишь, оказалось, что нехорошая метрика.
Не, ну, я думаю, что он говорил что-нибудь типа «Вы хотели, получили говно, я вам говорю, что так делать не надо».
Ну, если он так говорил.
Ну, а кто знает. Может, ну, в общем, у нас сейчас чисто гипотетическая
тут,
ситуация.
Тут, на самом деле, если вернуться к новости, интереснее все-таки понять, чем они руководствовались, то есть какую метрику они оптимизируют.
На самом деле,
да. Я еще вернусь все-таки. Вообще, VP of Engineering в технической компании, это там второй, третий, ну, условно говоря, главный за инженерку. Это тебе не главный за инженерку в условном, я даже не знаю где, логистической компании. Да? Это человек второй или третий во всей компании. У тебя есть Цукерберг, например, как CEO, да, на втором месте у тебя вполне может быть CTO идти босс. То есть это не какой-то там чувак, которого пошпенделяли, говорит, ну, я же вам говорил, вот не получилось. Так что нет, я вот в этом плане...
Ну, я на самом деле к тебе пришел, ответил не так немножко, да, я имел в виду, что у тебя есть CTO, который, может быть, сам не программист, ну, предположим, да, он там, не знаю, инженер... системный какой-нибудь, да, он там что-нибудь, но не программист. Вот у него есть подчиненный руководитель программистов, который к нему пришел, что типа вот не хочу я это все делать.
Ну ладно, в общем, можно придумать здесь какие-то.
Придумать
там,
можно,
там,
да.
Там Дима говорил какую-то интересную штуку, а мы его прервали.
Ну, про то, что же, собственно, Microsoft оптимизировал. То есть они же, когда пресс-релиз выпускали, да, они же как-то это дело обосновывали.
Об
типа,
этом думали.
Мы да. это сделали для того, чтобы. Там же ничего не сказано про это.
А вы вообще читали или смотрели выступление Сати Наделла про AI? Это то, что вот в английском есть выражение word salad. Это когда у тебя вроде речь какая-то есть.
Словесная кружка.
Она связанная, да, но там никакого смысла. Fluff. Вот у него все про это, просто вот word salad идет.
То есть ты имеешь в виду, что Сати Наделла в AI ничего не понимает?
Мягко говоря.
Может быть, это от него была метрика, и тогда ты такой, а я...
Там вроде есть Мустафа Сулейман из DeepMind, но правда Мустафа Сулейман — это не Денис Хасабис, это как раз такой чувак, насколько я понимаю. Могу, кстати, ошибаться, детально не изучал, но мое понимание текущее, что как раз Мустафа не технарь, а такой... Хаслер больше. И, возможно, это от него пошло.
Интересно.
Вот к вопросу, что надо нанимать, значит, главного по AI. А вот Денис Хасабис, лауреат Нобелевской премии, сэр Денис Хасабис, и человек, который имел рейтинг в шахматах там 2500+, он разбирается. И вот они такие метрики не ставили в DeepMind.
Ну, мне кажется, в DeepMind вообще довольно странно ставить такую метрику.
А в мете, значит, нормально.
Не, погоди, ну DeepMind это все-таки разумно сравнивать не с метой целиком, а с фейром.
Нет, DeepMind уже очень гораздо больше фейра, он очень большой, он очень инженерный, он уже так сросся с Google.
Не, ну есть фейр, который фейр Applied Research, фейр который.
Почему ты думаешь, что у них там не было лидерборда по токенам фейр?
Может, и был. Может, я и не был. Знаю. Но я просто могу узнать, что
у меня есть друзья Fair.
Некорректно сравнивать.
Слушай, у меня есть лидерборд по токенам у нас, но я его никому не показываю.
Чтобы, не дай бог.
Чтобы никто тебя не обошел.
Нет. Чтобы никто, не дай бог, не взял себе это.
Как метрику, да. На всякий случай.
То есть я из него делаю выводы, но молчу о них.
Да. Так что в какой-то момент внезапно окажется, что кто-то слишком много сжег.
Но сразу видно, что эти люди не проходили курс по дизайну систем машинного обучения.
Записывайтесь.
Они не проходили раздел по метрикам, по прокси-метрикам, по иерархии метрик, по то, как измерения проводить. Ну вот, как низок уровень этих людей.
Правильно, Валер. Селф-промоутинг, это важно. Да.
Ну, кстати, серьезно, вот видно, что у них просто их надо учить. Надо нанять консультантов.
Вполне может быть. Ну, собственно, вот новость, которую мы фактически обсудили. Но я еще на всякий случай ее проговорю, и мы ее покажем, что Amazon признал, что у него был такой лидерборд, про который сказал Дима, и они имели глупость его всем показывать. И после этого у них началось непотребство в виде того, что люди стали просто абьюзить систему и выбиваются в топ за счет, ну, совершенно непродуктивных задач.
Так, слушай, может быть, и Антропик не станет прибыльным в Q3 после того, как все эти лидерборды в Q2 подключаются.
А вот это хорошая идея!
Там, знаешь, ой, вот просто как-то две новости, да, Антропик может стать прибыльным, и мы просто слышим,
а может и не стать.
Как люди сжигают бесконечное количество токенов из-за лидерборда, их все отключают. Мне кажется, что Q3, значит, какая-то зима может наступить внезапно.
Ну, похолодание, давай, не зима, но похолодание. Да вот как у нас тут в Москве резко похолодало, вот так у них же была жара-жара, а тут хоп. Да. Извините. Ну, видимо, ты прав. Я, кстати, я бы посмотрел через месяцок, что там у них будет.
Ну, квартал, они же кварталами.
Квартал, ну да, да. Ну, не квартал.
Они квартал.
Не-не, я к тому, что надо в июле смотреть в конце. У них, скорее всего, отчетность выйдет где-то в июле уже.
Да, но это за Q2, а в Q2 еще были лидерборды, вот нужно Q3 ждать.
Следующая новость, она скорее социальная в каком-то смысле. Ну, в общем, идея в чем? Что... Мне нравится заголовок этой новости, что люди не нужны. И смысл в том, что, с одной стороны, у нас достаточно большая потребность в кадрах во многих компаниях. А с другой стороны, у нас есть огромное количество сгенерированных ИИ-резюме. И сейчас так получилось, что большая часть резюме просто перестала доходить до реальных людей, в смысле до рекрутеров. То есть у тебя... стоит фильтр на входе, который просто автоматически отбрасывает резюме, и это приводит к очевидным перекосам в рынке, да, потому что у нас получается, что если с помощью чат GPT у нас условные 100 человек написали резюме на вакансию, то условный фильтр на основе чат GPT все 100 человек мог отбраковать. Точно так же, потому что чат GPT написал и может понять, что это он написал. И у нас получается, что в реальной жизни... Есть некоторые несоответствия между наймом и, собственно, потребностью людей в информации. И как мы вот это все можем описать? Как вообще из этой ситуации выходить? Мне лично не очень понятно.
Найм в IT сломан больше 10 лет подряд, и мы все еще как-то живем.
Слушай, когда я учился в институте, это было уже 20 лет назад, одна из первых фраз, которую нам сказал преподаватель по-моему, по программированию, он спросил, типа... Как вы думаете, как у нас дела в IT? И, ну, такой, ладно, вы не знаете, давайте мы разобьемся. Типа, кто думает, что у нас хорошо? Да, и там, соответственно, многие подняли руки. Кто думает, что не очень хорошо? Ну, там несколько человек подняли руки. Он говорит, на самом деле, вот умные люди говорят, что у нас катастрофа уже там, типа, длится какое-то время. То есть это еще когда я учился в середине 2000-х. Ну, с тех пор ситуация не улучшилась, давайте по-честному.
Ну, смотри, вообще-то, организации, которым реально нужно нанимать, они все эти проблемы решают. Некий МТС устраивает корпоративные школы бесплатные, куда приходят люди по большому конкурсу, с большой мотивацией учатся.
Асуна в 21-м году школу, по-моему.
Вот. Коронатех, Озон запускал такие школы, Тинькофф запускал
Да даже
школы.
Яндекс.
Озон, по-моему, даже закрыл. Яндекс запускал такие последние, кто, то, про кого то, можно то было есть, подумать. Да.
На самом деле, даже... У Промсофт так делает. Ты понимаешь, я иду на студенческую конференцию, на студенческий какой-то конкурс, да, я беру там 2, 3, 5 детей и говорю, а давайте я буду у вас руководителем проекта.
Угу.
И к концу проекта через неделю я все про них знаю, то есть мне их не надо собеседовать.
Да. Ну вот конференция нетворкинг. Но первое, я читал ресерч, и оказывается, что как раз фильтр на основе чат GPT чаще пропускает резюме, написанное чат GPT, чем написанное вручную.
Угу.
Потому что есть такой момент, что модели, написанные моделью, больше нравятся. Дальше, с Димой полностью согласен, найм IT был всегда сломан. Были до этого другие фильтры. И, опять же, если дисбаланс наступает, компания не может нанять, они меняют процессы. А лучший способ — это всегда был нетворк, это конференции, хакатоны. Хакатонов сколько проводится, да? Пет-проджекты, какие-то показать свою проактивность, в общем.
Угу.
Группы в Телеграме.
Опять
соревнования.
Курсы ML-систем.
Да, ну курсы, да. Ну, на курсы по ML-систем дизайну уже люди приходят довольно сильные, там нетворк у них достаточно. Ну, хотя для нетворка, кстати, тоже хорошо. Я нанимался этих курсов. Люди друг друга нанимают. Поэтому, если ты просто разослал резюме и сидишь, это, ну, очень малая часть работы, которую ты можешь делать. Походить, ну, опять же, походить на митапы, походить на конференции, походить на хакатоны. Они поэтому и проводились всегда.
Слушай, что, ну, тут, с одной стороны, я с тобой, безусловно, согласен, что это один из основных методов найма. И, ну, и у меня тоже большая, тебя как небольшая. Наняли,
вот, ты резюме засылал?
Да.
Где ты сейчас? Да. Автоматически скринили твое резюме, потом до HR
дошло. Может, и скринили.
Или ты хайринг менеджеру просто отправил, говорит, давай, нанимай меня.
Ну, в целом, конечно, я сначала написал хайринг менеджеру, а потом отправил резюме. Это другой вопрос. Ты же меня спросил про резюме, я тебя ответил.
Ну да, ну тебя как нанимали.
Ну, меня, конечно, я сначала написал человеку и сказал, что типа давай мы с тобой поработаем.
Он сказал, хотя бы резюме-то отправь.
Да, 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 ну давай хоть что-то.
Это Валентин, да?
Как-то без прелюдий, да, это что за... Вот, соответственно, я тут про другое, что... У нас все-таки довольно сильно, что точно поменялось в IT за последние, ну, хотя бы 10 лет, да, ну, наверное, больше всего за последние 6, конечно, это то, что удаленка стала нормой. То есть раньше это было все-таки какой-то опцией, да, сейчас это стало нормой массово. И мы пока не очень понимаем, ну, ладно, я не очень понимаю, вы мне сейчас все расскажете, соответственно, я вас зачем сюда позвал.
Ну, я думал, вы всегда вместе вдвоем.
Это шутка была, Валера. Шутка.
Он нас троллит.
Меня-то, я понимаю, позвали, а я-то думал, вы всегда вместе в твоем ходите.
Ну, кстати, справедливости ради, иногда мы... Там, я в отпуске, Дима в отпуске, так бывает, что по отдельности. Соответственно, идея в чем? Что у нас довольно много людей, ну, вот у меня в команде, допустим, много людей работает удаленно с других... Ну, вот кто-то из Новосибирска, кто-то там из Питера... Питер, как несложно догадаться, не в Москве. Я не могу с ними лично увидеться.
Да даже часто, Новосибирск не в Москве.
Это вообще проблема, я согласен. Но, тем не менее, то есть у нас есть некоторая проблема в том, чтобы лично с людьми общаться. И как вот эту проблему решать, мне не очень понятно. Потому что, ну, общение через группу в Телеграме, ну, это некоторая история. Общение со студентами, да, но я много студентов все равно не смогу. Ну, сколько у меня студентов? Ну, человек 20 сейчас, да. То есть они как-то у меня там вокруг меня существуют на каких-то орбиталях. Иногда там есть хорошенькие, есть послабже ребята, есть разные. Ну, соответственно, ну 20 человек — это типа мой предел в год. Да, это тех людей, которых я могу там более-менее отсмотреть.
Так.
А, соответственно, дальше, как бы дальше-то что? То есть один я такой, да, вот, а не все же такие, не все там по 20 человек отсматривают.
Ну, 20 человек — это немало.
Нет, 20 человек немало для меня, да, но если у тебя корпорация на 1000 нанять.
Ну, кого, ну, какой корпорации нужно 1000 в год нанимать?
Слушай,
ну, ладно, может, я преувеличил, ну, есть, тем не менее.
Набросить хочу.
Но 5 таких, как ты, вот уже сотни.
А 25?
Да, смотри, то есть, вообще-то говоря, давным-давно был придуман такой термин «испытательный срок», да?
О, ну ты с козырей зашел.
Да. И в чем проблема? Проблема, конечно, есть, что человек может отработать испытательный срок и потом положить что-то там на полку, да?
Или скурвиться.
Вот, да. Но если, допустим, мы строим процессы так, что испытательный срок у него никогда не кончается, вот, так тогда нам все равно. Волк он накручивающий,
если резюме, ты умеешь что-то увольнять, еще,
да.
То есть, нанимать становится проще.
То есть если у нас сломан найм, мы можем починить увольнение.
Угу. И вот тогда при правильном процессе увольнения мы можем легче рисковать в найме.
Слушай, с одной стороны, я согласен, но тут у нас есть некоторая особенность, заключающаяся в том, что в США, допустим, вот то, о чем Дима говорит,
существует.
Это существует вполне себе. Ну, точнее, может существовать.
Поэтому
может
очень динамический рынок.
Да, у них рынок весьма динамичный, и это имеет свои плюсы и минусы. Соответственно, в европейских странах, в России, в Китае, кстати, не помню, не могу сказать, в Китае как-то не так все устроено, не буду врать. Так вот, в европейских странах и в России у нас, соответственно, эта область довольно зарегулирована.
Ну, то там есть... диапазон, да, такой градиент.
Никто,
ну,
тебе,
да,
не,
да,
мешает нанимать его на год по гражданско-правовому договору.
Налоговые сильно не любят ГПХ, прям сильно.
Не, есть прям время, есть нормальный есть контракт, временный, но временный. Я на такие нанимал, когда я в начале X5 формировал команду. Очень существенная часть команды была на таких срочных, то есть это полностью трудовой договор, просто он срочный, а не без... это не ГПХ даже.
Там есть детали, что налоговая, если ты постоянно заключаешь срочный договор, она мне говорит, слушай, а почему он у тебя срочный, почему не постоянно?
Ну, вот об этом трудовая, же договор, да.
Но в целом, понимаешь, немножко организационной фантазии, и это выйдет дешевле, чем пытаться починить найм.
Ну, это очень помогает, я соглашусь. То есть это у тебя с разных сторон его можно чинить, этот процесс, но, безусловно, если у тебя процесс увольнения очень болезненный, тяжелый, ты не умеешь еще увольнять по ряду причин, может быть, тебе некомфортно, то тогда ты пытаешься это как-то митигировать через найм.
Я думаю, что этот самый... Кстати, не очень понятно, если ты плохо увольняешь, то тогда найм-то тебе вообще не нужен, да?
Не-не-не,
что...
если ты плохо увольняешь, тогда, тогда ты риск плохого найма увеличивается. То есть, если ты умеешь увольнять быстро, то ну, ты нанял плохого чувака, ты его уволил. А, ты имеешь в виду, что
последствия увеличиваются.
Да, а если ты не умеешь увольнять, ты нанял плохого чувака, и он у тебя будет сидеть годами, ты не можешь его уволить, у тебя стоимость, цена плохого найма резко растет. И тогда ты начинаешь там проводить 150 этапов.
Ну, далее. Это понятно, да. На самом деле, вот в университетах...
Можно ли сделать из этого вывод, что Яндекс не умеет увольнять, я не знаю.
Мы отказываемся комментировать данное утверждение. Соответственно, в университетах, где мне периодически посчастливливается работать, там вот как раз так и построен, что там только срочные договора. Ну, наверное, какой-то процент есть на постоянных договорах, но я на постоянном договоре никогда не был в университете. И там история в том, что как раз все перезаключают договора раз там в год. И вот это вот выглядит как цирк с конями, но если это действительно правильно использовать, то это как раз нормально. Насколько я помню, вот сейчас просто периодически попадаются новости, что в РАН какой-то скандал из-за того, что кого-то там, кому-то не продлили договор. Там есть срочные договора, как ты сказал, да, типа 3 года и все, свободен. И из-за этого получаются большие скандалы. Но это, на мой взгляд, именно из-за того, что среда очень сильно устоявшаяся, что люди там привыкли годами сидеть на одном месте. И вот динамичности им как раз в этом плане, видимо,
не хватает. Вообще любой топ-менеджер часто, ну, почти всегда это контрактор. У них всех там контракты 3-летние, ну, 2-летние, 4-летние.
Нет, топ-менеджер это понятно, но у нас не все же топ-менеджеры.
Ну, академик РАН, чем не топ-менеджер академический?
Вот, кстати, про академиков никогда не...
Ну, если ты сказал РАН, то академик это вообще...
Не-не, я про другое, что... Я про академиков таких историй не слышал, а про более низких должностей слышал.
Но тенюра же, и вот в западном мире есть такое понимание,
tenure,
как... Да, tenured. Профессор, когда ты уже все, тебя невозможно
уволить,
да. Но ты к этому идешь десятилетием, проходишь испытательные сроки, так
сказать. Да, да, да.
И все к тенуре идут и стараются ее достичь.
Ну, пожелаем успеха. Потому что
не умеют увольнять, да.
Ага. Про найм же еще тут было недавно исследование, что, собственно, анализировали люди, проводили собеседование, а другие люди смотрели, как они проводят собеседование.
Без звука первые 15 секунд.
Да, первые 15 секунд, да. И отлично предсказывается, наймут, не наймут. Еще до того, как они начали задавать вопросы, просто потому, как они поздоровались.
Угу.
То есть сам по себе, как где вот на самом деле AI хорошо внедряется, да, там, где отлично мы можем проверить результаты, или там, где мы вообще не собирались никогда их проверять. Так вот, HR на самом-то деле никто его результаты не проверяет. То есть чего он там нанял, никто не знает. Он говорит, ну вот, наняли рабочих, не работает плохо. Ну, просто рынок такой, да.
Других нет.
Реально HR делает работу, которую он же сам и оценивает.
Угу.
Почему
вот
он не будет сломан?
Вот поэтому генеральный директор компании Bolt вам позавчера и уволил весь HR-департамент.
Со словами, и слава богу, стало.
Так вам и надо. Но он еще там других повольнял, правда.
Ну, посмотрим. Может, он всех уволил?
Нет, не всех.
Нет,
не всех.
Именно
себя
HR.
Оставил.
HR себя оставил, оставил HR.
И он сказал, что они, собственно, создавали проблему, которую потом решали.
Угу.
Вот. И как только их убрали, так и проблема
стало
не стала.
Легче.
Ну, я бы еще подождал, потому что так понял, что он уволил их совсем недавно.
Ну, да, то есть как бы за последние 30 секунд ничего не произошло. Окей, ладно.
Проблем не стало. Но я не сторонник таких радикальных мер, но любая функция, которая имеет тенденцию пытаться разрастись и создать сама себе работу, и важная часть руководства заключается в том, чтобы прореживать.
Я тут сейчас страшное скажу, что IT тоже является такой функцией.
Конечно. Это... Что, не люди, что ли?
Ну, в общем, да. То есть люди-то
инженеры-то вообще, да, им просто, они начнут токены поедать.
Вот-вот, ты им только дай.
Да, только дай им токенов, они там наедятся миллиардов.
Ужасно.
А еще надо бы понять, что такое токен, как если ты VP.
Не-не, это лишнее. Вот ты сейчас лишнее говоришь, понимать, что такое токен, совершенно не обязательно для того, чтобы именно наедаться. Следующая новость — это то, что вышел Qwen 3.7, я думаю, все слышали. И они отдельно подчеркивают, что Qwen 3.7 — это агентный фронтир. То есть они прямо его специально под агентность делают. Это закрытая модель, насколько я понимаю, Qwen 3.7 Max. Других моделей семейства вроде бы пока еще нет. Может быть, будут со временем, но мы пока их не видели. И, соответственно, они там приводят достаточно большую кучу всяких разных картинок. Ну, то есть не картинок, а табличек с циферками. Ну, в целом стало получше, в целом стало уже веселее.
Можно на арену смотреть.
Ну, и он по арене там как-то очень неплохо себя показал.
На арене он стремительно обгоняет Грок.
Ну, Грок только ленивый не обгоняет в последнее время, но тем не менее.
А с агентским тут интересный вопрос. Дело в том, что он довольно дорогой. То есть примерно в 8, что ли, раз дороже 3.6+, которым мы вот много пользуемся. А агентский именно, то есть когда запускают какие-нибудь OpenClaw или чего-нибудь еще, там же народ жжет сонеты. Просто потому, что экономика такая. Потому что все эти агенты, которые сами себе ставят задачи, они очень низкокачественный поток токенов генерируют. И народ-то гонит их на дешевые модели. Вот, то есть понятно, что можно взять дорогую модель, какой-нибудь тот же самый GPT-5.5, и она там многое зарешает, но это будет
дорого.
Экономически нецелесообразно при текущем вот уровне шлака, который агенты шлют в LLM. Вот. Поэтому то, что оно агентское, вызывает у меня вопросы.
Не, ну подождите, сейчас многие модели уже обучаются через RL, через Reinforcement Learning. И большой прорыв в кодинге как раз был связан с тем, что они обучались, в принципе, в таком агентском режиме. То есть то, что Квен обучил кого-то в агентском режиме, ну окей, молодцы, сделали это на 7 месяцев позже других.
Квен, на самом деле, и 3.6 был очень...
Ну, на самом деле, и 3.5 уже был достаточно неплох в именно агентском кодировании, да?
Ну, то есть они уже... я просто не читал новость, что они там сделали, может, я ошибаюсь, но то, что они обучили там, end-to-end агентов, какую-то среду создали и прочее, хорошо.
Я вот наброшу неполиткорректное. А тут недавно ZTI поднимал цену, серьезно так, в три раза примерно.
Вдвое,
да?
За низкие, по крайней мере.
Вот. У вас, видимо, ценообразование динамическое.
Да, вполне возможно, что Квен, у них же как раз сменилась политика партии, давайте мы превращать Квен в деньги. Вот, и мы выпускаем Квен 3.7. Квен 3.7 напрямую с 3.6 не сравнивается. Но зато мы поднимаем на него цены и говорим, он самый агентский. Мне кажется, это нормальный совершенно подход. Ты берешь вещь несравнимую, поднимаешь на нее цену, вот, ребята,
попахивает капитализмом.
Капитализм, да. То есть, с учетом того, что Gemini поднимает цену, серьезно так вот, вот так вот, вот, Квен поднимает цену, ZTI поднимает цену, ну...
Ну, внезапно оказалось, что сжечь бесконечно деньги платить. Инвесторов, надо платить, получается.
Кто бы думал. Вот. И сейчас только два главных ледокола конкурируют между собой в пиаре, и они на самом деле на младшие модели, вот те, которые рабочие лошадки на Сонет, они тоже поднимают цены. То есть Сонет равномерно растет в цене.
Погоди, недавно же была новость, что они вдвое увеличили лимит по подписке. Я имею в виду
Клод. Цена Сонета по токенам неуклонно растет последние...
Подписка, цена за токены?
Я понимаю.
Неуклонно растет последние релизы. В смысле, 3 или 4 релиза Сонет равномерно растет по токенам.
Ну и качество его
может растет. И то же самое равномерно растет младшая модель OpenAI. Вот, то есть именно вот те рабочие лошадки, то есть, которые мы не сравниваем. То есть мы приходим в магазин за дорогой моделью, а параллельно давайте, а вот это вот мы сгрузим на вот эту фигню, а она растет все время в цене. То есть, ну, идет фиксация.
Но мы это уже давно обсуждали, что, собственно, две китайские компании, вот, по-моему, если не ошибаюсь, Moonshot и как раз Jipal, который ZTI, они были вынуждены выйти на биржу именно потому, что...
Поднять денег?
Да, да. То есть у них деньги закончились инвесторские. Так что даже в Китае это, видимо, актуально. Тут ничего. А, и про DeepSea, кстати, была новость, что они тоже пойдут за деньгами, за инвесторскими.
Да. Слушай, ну тут у меня была теория заговора, если ты помнишь, что на самом-то деле китайскому правительству не понравилось то, как какая-то компания ушла...
Манус.
Сингапур, да, и поэтому они просто-напросто взяли и на партсобрании сказали: так, в этого Alibaba вложат денег и Testnet вложат денег. Вот, потому что очень странно, что они одинаковую сумму пошли и вложили в своего
конкурента. Правда, Манус такой, не стратегических технологий,
вот, нет, я бы сказал. Мануса-то нет, имеется в виду, что следующая компания.
Мне кажется, он не стал. То есть они же первые придумали, ну, может, не совсем прям первые, но первые, кто об этом громко сказал, что мы сделали агента, который...
Ну, это была большая истерия в свое время по строгому пропуску. Мне вот китайцы дали в свое время приглашение, там давно уже, больше года назад.
Больше года, да.
Ну, кстати, прикольно работает. Он имеет гораздо меньше внутренних ограничителей, чем другие модели, и он делает то, что они не хотят делать.
Мне кажется, что сейчас OpenClaw как раз примерно заменил Манус. У меня такое ощущение.
И именно... тут немцы, да?
Немцы?
Ну, Штайнберг.
Австриец.
Австриец, ну Штайн, ну австриец.
Тем более австриец, господи, Дима.
Лучше не стало.
Да, 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 ты как-то
даже художник.
И тут немцы.
Да, 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 это прям вот сейчас опасные вещи говорим. Вот это, кстати, в продолжение нашего разговора. Довольно интересная новость. То, что OpenAI, видимо, тоже столкнулись с тем, что их мощностей не хватает на всех. И теперь они, ну, если совсем упрощать, то продают, соответственно, места в очереди на компьют. Ну, если более нормально, да, они там как бы позволяют за денежку забронировать какие-то мощности, которые они на вас потратят. Это то, прям интересно.
То есть они открыли то, что все клауд-провайдеры делали уже 15 лет назад, когда ты можешь мощности брать подешевле, но нет гарантии, что они будут держаться, а можешь резервировать.
Да. Нет, так дело не в том, что они открыли, а дело в том, что они пришли к этому. То есть ты говорил, что они купили достаточно, а они купили недостаточно.
Они купили больше, чем Anthropic, заметно. И это оказалось правильной ставкой. Это все еще может быть меньше, чем нужно.
Угу.
Но они в гораздо лучшей ситуации, чем Anthropic. Но тебе ничто не мешает из того, что ты купил, сделать еще больше денег, введя разные уровни подписок.
Тебе не нужно, чтобы тебе не хватало компьютер, чтобы так продавать.
Тебе, да, возможно, ты готов, но если ты можешь извлечь экстра маржу из тех, кому нужно гарантированно, и доп. Деньги из тех, кому нужно, но не гарантированно, ну, извлекай.
Если из каждого утюга кричат, что не хватает компьютера, почему?
Немножко не сделать на этом чуть-чуть денежек.
Не, ну разумная история. Ну, то есть я тут даже считаю, если у тебя достаточно компьютер, ты все равно делаешь гарантированный и не гарантированный. Ну вот, что у Google Cloud или AWS не хватало в свое время компьютера еще до всей этой истерии. Да хватало, но просто ты так позволяешь людям, которые бы иначе не купили. То есть ты же делаешь доступ как бизнес-класс, эконом-класс.
Мы работали с теми и с другими как партнеры, и мне всегда казалось, что это прежде всего инструмент для финдира. В смысле, что он замораживает цену, он знает, что он платит дороже, но он зато ее может ставить в бюджет, и из него он не вылезет.
Ну, разные там есть причины, но вполне себе и так, да, что вот это зарезервировано, больше не будет, меньше не будет.
Я тут хотел две копеечки вставить, что OpenAI на самом деле, вот то, что ты сказал, что открыл для себя, но нет, еще сколько-то лет назад, ну, скажем, 3 года назад, у них уже точно была опция, что можно было бачом заказывать себе токены в API-шечку. То есть можно было бачом отправить, и тебе когда-нибудь посчитается и вернется. То есть вот у них такое уже было тогда. То есть они про саму стратегию знали, но сейчас вот решили как-то...
Ну, возникла необходимость. Ну, да, 3 года назад это что было за компания? Совершенно другая. Она там каждые полгода меняется. И по объему, но
тоже
он с какими темпами растет, сколько там людей становится.
Тоже правда.
Так что вполне нормально. Может быть, вам в подкасте тоже подумать про разные подписки.
Уровни подписки.
Да, как знаете, есть же подкасты. А вот эти ответы на вопросы доступны только нашим подписчикам на такой-то платформе.
Это интересная мысль.
У нас есть похожая вещь, то есть некоторые материалы мы выкладываем только в Mattermost.
Да, ну вот. У нас эксклюзивный доступ. Кто смог пройти этот фильтр, тот получает эксклюзив.
Это как собеседование на технаря, если ты таки смог его поставить.
Да, то уже в принципе
уже фильтр. В целом, да.
Уже прошел фильтр.
Фактически наш, да. Следующая новость уже из наших Палестин. Значит, Греф примерно одновременно с визитом Путина в Китай объявил о том, что Сбер рассчитывает тренировать свои модели на железе от Huawei. И это довольно интересно. Почему? С одной стороны, я думаю, что тут я какой-то секрет Полишинеля открою, что, в общем, на российском рынке все уже железо от Huawei попробовали. В целом.
Наелись.
Ну, наелись сложно сказать. Я, кстати, вот здесь вот так бы не сказал, потому что его именно вживую никто не видел, оно все было в облаке. И, ну, попробовали.
Ты пробовал?
Я да.
И как?
Я там работал.
И как?
Ну, слушай, так как я там работал, я промолчу.
Хорошо.
Вот.
Ты пробовал?
Да.
И как?
Нет.
Вот. Соответственно, история в том, что кажется, что это все-таки больше политическое заявление, то, собственно, на что Валера намекает, то, что это заявление политическое, что мы переходим на другую инфраструктуру, вот нам это все ваше не нужно, давайте нам китайское. Но проблема тут заключается в том, что вот как в новости сказано в заголовке, что Huawei будет поставлять всем ну, как сказать, в порядке приоритета. И сначала будут китайские компании.
Причем неудивительно.
Большие китайские компании, потом у которых
небольшие китайские
компании. Сильно много денег, угу. чем у, соответственно, Сбера. Ну, то есть Alibaba, Tencent закупают их процессоры сотнями тысяч. Насколько эффективно они их используют, я, кстати, не берусь сказать. Есть разные байки на эту тему.
Но мне кажется, что мы должны делать дисклеймер, что кроме железа, одно из преимуществ карт NVIDIA — это большая экосистема.
Конечно.
ПО, на CUDA, и то, что там все оптимизировано, и оптимизируется, есть специалисты. И даже если у тебя есть софт такого же уровня, построить экосистему и написать софт под него и оптимизировать занимает многие-многие годы.
Даже вопросов
и нет. Ты можешь просто закупать, но у тебя будет утилизирована карта, допустим, не на 35%, как NVIDIA сейчас,
угу.
а потом они сейчас достигнут, по-моему, 50% утилизации, угу. а на 15%.
Угу, угу. Ну, на самом деле, Huawei прям какие-то титанические усилия прикладывает для того, чтобы сделать вот эту самую экосистему. Они реально очень много в это вкладывают, и я верю, что они такие это сделают.
Это можно сделать, но просто это займет годы.
Ну, они уже годы это делают, это, ну, то есть, когда догонят, я, конечно, не берусь сказать, но я бы сказал, что я бы оценил, что они сейчас примерно на в состоянии NVIDIA пятилетней давности.
Ну, вот это у меня очень такое большая ощущение. Разница.
Да, да, я говорю, что это очень круто.
А тем более, когда у тебя над одной экосистемой работают со всего мира, включая и Китай.
Да, понятно.
Ну, посмотрим вообще. Ну, смотри, заявление и реальность. Не всегда одно и то же.
Какой-то дипломатичный сегодня.
Не всегда одно и то же. Тем более, ты сам сказал, сделали заявление, а для Huawei надо сначала это произвести, отгрузить в одни компании, в другие компании.
Ну, а потом, там, как
то
известно,
есть намерение. Причины намерения понятны, но, наверное, в это имеет смысл, потому что, ну, ты не можешь закупать то железо, хоть какое-то.
Давайте
закупим.
Хоть какое-то.
Делался ли там какой-то детальный анализ того, имеет это смысл или нет, я не знаю. У нас нет спецификации, может быть, это имеет смысл, может быть, нет.
Ну, тут, извини, две копеечки вставлю, что недавно же Huawei выпускал свой новый Atlas 950, мы с Димой обсуждали на подкасте, и он по характеристикам, ну, явно хуже, чем какой-нибудь там H200, да?
Это просто... А еще вопрос утилизации этих характеристик.
Да, да, да. Но я про то, что они сделали, кстати, довольно интересный ход, на мой взгляд, довольно разумный. NVIDIA пока еще его не сделала, но я думаю, что мы это тоже увидим. Они разделили ускорители для обучения и для инференса. То есть вот Huawei uh-huh. уже в эту сторону пошел, Google в это пошел.
Ну, подожди, Cerebras есть, который делает вообще отдельные машинки под инференс безумные.
А Rubin, NVIDIA Rubin, это не инференс?
Вера Рубин чисто Инфинис? Не знаю, я такого не знаю. Ну, может, это
по-моему,
я что-то
они
пропустил.
Тоже разделили.
А это вопрос, хороший это подход или нет, потому что можем ли мы быть уверены, что у нас не будет какая-то нагрузка, будет нагрузка между инференсом и тренировкой разбиения примерно одинаковая. Короче, я не знаю, хорошо ли это или плохо, честно говоря.
Я и не говорю, что это хорошо или плохо, я к тому, что многие так делают.
Ну, то есть долгосрочно. Интересно посмотреть. Вот как интересно жить.
Да, да.
Тут же
интересное время живем.
Видишь, что, опять же, навряд ли, уважаемые Герман Оскарович Греф, он...
программировал на CUDA.
Он просто рассказывает, что с ним произошло. Типа, дорогой дневник, мы решили использовать эти самые. То есть заявление человека такого уровня — это воздействие на рынок.
Угу. Угу. Все так.
Это не отчет рынка, это воздействие на рынок. То есть это заявление политическое, он хочет им какие-то колеса в мире провернуть.
Угу.
А вот провернутся они или нет, это...
Будем смотреть.
Ну, так я специально начал с того, что он его сделал сознательно в момент визита. Угу.
Да, вполне возможно, что, может быть... вообще-то говоря, Сберу нужны ускорители? Где он их берет? В нашу страну их не поставляют.
Я думаю, что они материализуются просто.
Да, я слышал, что существуют такие
черные
дыры. Вот, но, может быть, как бы... вот.
Может быть, есть какие-то альтернативы.
Да,
альтернативы. О, вот это отличная новость. Это прям Дима притащил. Я думаю, что Диме есть что на эту тему сказать. Что у нас литературное произведение, написанное искусственным интеллектом, выиграло литературный приз.
2 из 5.
И это на самом деле потрясение основ примерно на уровне того, что вот недавно, я не знаю, может, ты слышал, может, не слышал, топ мировой и топ в США заняла и песня, и сгенерированная песня есть...
Ну, Джо артист. Роган очень любит и сгенерированную музыку, прям кайфует.
Ну, Джо Роган, это прекрасно, но он не это сам, не обеспечивает топ-1 в iTunes.
Ну, он, я думаю, так как это самый популярный подкаст в мире, он, возможно, как-то свою аудиторию
немножко повлиял, может быть, да.
Кто-то
да.
послушал, кому-то понравилось, то есть я думаю, что он может задавать тренды. То есть
да,
он
вполне
да. трендсеттер.
Ну, слушай, вот честно, музыка, это прям максимально от меня далеко, я реально не понимаю, что там происходит. Может, и Джо Роган там все решается, бог его знает. Я про то, что вот тут у нас есть то, что от чего у людей много-много горит, прямо скажем, что какой-то там искусственный интеллект написал, соответственно, рассказ, который, или там новеллу, не помню, который выиграл приз. И это действительно очень важно, потому что до этого у нас были новости, что есть корейский стартап, который сделал неплохие деньги, именно они прибыльные, это важно, на корейском рынке по созданию каких-то там легких новелл, да, что-то какие-то легкие, легкая литература, и они даже пытались выходить на уровень международный в США что-то продаваться, не знаю, что у них получилось, но важно, что они пытались. И вот у нас тут получается, что буквально последний бастион пал, да, то есть литературную премию выиграл искусственный интеллект.
Слушай, есть... во-первых, я вчера слушал сгенерированную музыку, альбом, и думал о том, что, ну, я вообще-то в юности, как многие, может быть, сочинял песни и музыку, вот, и играл ее даже в таком этом дворовом. Я подумал, что, ну, мне так никогда не сыграть. Вот, я подумал, зачем тогда? Вот, а вообще, как работает музыка? Сначала музыка. То есть музыка работает у нас на то же самое, что и гэмблинг. То есть мы вроде бы как следующий токен узнаем, почти предсказали, оп, смогли, оп, не смогли, оп, смогли, оп, не смогли. То есть музыка — это почти предсказуемая последовательность для конкретно тебя. Если она совсем предсказуемая, она скучная. Если она непредсказуемая, она сложная. Я не понимаю, что это такое. Вот. То же самое для бабушки кроссворд. Она такая разгадывает слово, разгадал, ва, кефир, допамин выплеснулся, все. Вот. Так вот, большинство чтива литературы, так сказать, это то же самое. Ты читаешь токены, и вдруг ты понимаешь, что вот ты угадал.
Что
да,
будет
допамин,
дальше.
Допамин, да. Или вдруг раз не угадал. И в ровной пропорции 50%, как нас учит бихевиоризм, ты угадываешь, ты не угадываешь, что происходит, и тебе прямо интересно читать, понимаешь? Вот. И в этом смысле я уверен, что LLM идеально способны ломать наши допаминовые
рецепторы,
стимулы. Просто вот.
В 2018 году я ездил выступать перед аудиторией Сбербанка, и я выучил два стишка, или стиха. Один был написан Иосифом Мандельштамом, а другой нейростихоплетом от Яндекса. Ну, я как раз выбрал такой стих, там, белее белого твоя рука, нежнее нежного твое лицо. Я не помню, от мира целого ты далека, и все того твое от неизбежного. Ну, в общем, там много таких повторений. Это как раз Мандельштам, если что, нейростихоплет. И второе там что-то, умоляю, перестань мне сниться, я люблю тебя, моя невеста, это вот...
нейростихоплет.
Я не помню, но, слушай, 7, 8 лет назад я их
начал.
И это нейростихоплет как раз, да. И вот спрашиваю аудиторию, ну давайте, какой стих из генерированной модели, а какой, значит, поэт там. Ну и победил нейростихоплет, а вошел Мандельштам, он уже 8 лет назад. Так что я не удивлен, если уж Мандельштам был побит... 8 лет назад.
А я, кстати, не согласен. Я здесь немножко в сторону отскочу, если позволишь. Кто про что, я про любимых китайцев. Насколько любимых, отдельный вопрос, но неважно. На самом деле генерация, свободная генерация, скажем так, она началась в первую очередь с, как ни странно, с китайского языка. Я поясню, о чем я имею в виду. Это вот было уже лет, да, больше 8-9, может, 10
назад. Потому что там токен представляет больше смыслов.
В этом и дело, да. То есть генерация поэзии началась именно с китайского языка, потому что у них есть такая история, которая называется классическая китайская поэзия.
Там правила?
Там есть правила, но они скорее нам непривычны, да, то есть там нет рифмы, там у них есть некий способ сочетания иероглифов, какой-то правильный, и вот с этой штуки они начали, и они генерировали, я помню просто эту статью, меня тогда вызвало удивление, что типа, что за ерунда вообще, зачем вообще это делать, но оказалось, что действительно есть большой пласт любителей классической китайской поэзии, которые оценивали на тот момент, конечно, невысоко, понятно, но, тем не менее, я думаю, с тех пор стало все сильно лучше. И я даже больше скажу, тут я хочу похвалить свою студентку. У меня есть студентка, которая написала, соответственно, свой генератор стихов, и она там это уже с помощью URL делала, да, уже, соответственно, для того, чтобы учесть все вот эти вот и размер, и разные рифмы, и там, чтобы все это было по смыслу хорошо. Не могу сказать, что там получается шедевр уровня Пушкина до сих пор, да, но тем не менее генератор стихов, на мой взгляд, хороших стихов, это важно, он все-таки пока не создан. Просто стихов, сколько хочешь, но просто стихов, они до сих пор, помню, какие-то, как бы это сказать, стихами этого не, язык не поворачивается назвать, но, в общем, нечто рифмованное в, допустим, нашей местной газете, которая там рекламирует как какие-нибудь огурцы, например. Это неплохо, я ничего не хочу сказать, но просто к вопросу о качестве стихосложения, что и люди-то, прямо скажем, не всегда пишут хорошие стихи. Поэтому то, что хорошие стихи написать сложно, я, это мой поинт, а вот то, что у нас выиграл приз и написано что-то, вот тут вопрос в том, что а как этот приз, собственно, назначался?
Может, я быть, бы там... еще на формат посмотрел, новеллу.
Вот, да, говоря. Да. То есть, если там, я не знаю, как там, рассказ из трех предложений по классике, да, то вот, может, оно и неплохо, можно и такое найти. А если там длинное произведение, то я думаю, что пока еще нет. То есть, скорее всего, там какой-то короткий рассказ, но тут вопрос, как это оценивали. То есть, если это просто голосованием, то могли и ботами накрутить, например.
Знаешь, тут недавно на Reddit была шутка в стиле вполне Валеры. Товарищ закинул картину Моне, фотку, и со словами, я вот тут сделал диффузную генерацию.
Под Моне, да.
В стиле Моне, да.
Расскажите, почему, да, чем она от настоящего Моне отличается.
Давайте разберем. Ему накидали полную панамку, вот, но это был настоящий Моне, собственно говоря.
Так бывает, да.
Но еще Ахматова, по-моему, писала, если бы вы знали, с какого сора рождаются стихи. Может быть, мы просто видим этот сор. А ты и модели, а нужно же еще какой-то постпроцессинг.
Да, и в общем, кроме формы, обычно существовал какой-то интент в произведении. То есть я написал, допустим, роман, чтобы научить людей всему хорошему против всего плохого. Ну и он еще читается легко. Это, скажем, гигиеническое требование. Он читается легко, это не цель, а именно гигиеническое требование. Но мне кажется, что смысл из литературы поистек немножко. То есть реально даже технической литературы, которую стоит читать, не так много. Вот. И,
ну, можешь тут мою книгу в этот момент вывести на экран?
Да, 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 да.
Пришли мне потом.
Вот, кстати, очень интересная книга. Я недавно читал книгу, типа AI Model Evaluation, Маннинг, я Маннинг и ревьюер, значит, да. Я читаю, думаю, книга хорошая, но ведь ее никто никогда не будет читать вообще.
Да. Книги пишутся не для того, чтобы их читали. Вот.
И, понимаешь, есть все-таки книги, которые пишутся для того, чтобы их читали. Есть еда, которую готовят для того, чтобы ее ели. Понимаешь?
Ну, это ужас, конечно.
Вот. И в этом смысле мы с LLM можем соревноваться в интенте, допустим, да? Ну, потому что, по большому счету, интента у нее
нет.
Нет, сейчас. Вот. А в форме она у нас вполне в состоянии обогнать, я верю.
Да, и я тут хотел немножко все-таки вернуться к тому, что Валя рассказал, по поводу того, что просор, из которого стихи растут. На мой взгляд, вот я эту точку зрения давно продвигаю, но мне интересно послушать, что скажут люди, которых я специально пригласил на подкаст. Соответственно, идея в чем? Что я думаю, что популярным становится то, что просто попадает в аудиторию. Неважно, из чего это состоит, да, то есть то ли это стихи, то ли это проза, то ли это, соответственно, какая-то музыка, все что угодно, оно становится популярным, и если людям это нравится, неважно, как мы это сделали, то этого уже достаточно. И я поэтому думаю, что ИИ, соответственно, генерация литературы, это вполне себе наше будущее, именно потому, что нам не важно, откуда берутся вот эти вот самые стихи.
Ну, мы не умеем оценивать, что будет интересно людям. И куча же историй, когда приходили люди, написавшие просто бестселлеры, или ставшие, сказали, что певцами, гениями, и там на 75-й раз какое-то там маленькое издательство согласилось. То есть это говорит о том, что мы, в принципе,
не умеем оценивать. Не умеем оценивать.
Или как в свое время писал чувак, который подкаст ведет и блог Pragmatic Engineer, что он начал писать книгу, начал делать это с Урайли, Урайли какие-то правки, а вот сделай вот так, а нашим нужно вот здесь вот это для читателя, вот то. Он говорит, я понял, что в какой-то момент уже выходит не моя книга, послал их куда подальше, потом сел уже позже написал и просто сам издал. И очень популярная книга оказалась.
Слушай, ну тут немножко два замечания. Первое замечание про то, что с одной стороны у нас все-таки наличие продюсера или редактора в случае литературы это довольно полезно, потому что...
В среднем.
В среднем, это важно, да.
То есть, тот, кто пониже, оно поднимает. Регрессию к среднему делает.
Да, это важно. Но у нас как бы распределение-то оно какое-то степенное, да. И поэтому вот такие гении, которые прям выстрелят, да, они есть, безусловно, но их там сколько? Там один человек на миллион?
А больше не надо.
А может и не надо, я не против. Но просто что у тебя как бы массовая литература, она немножко про другое, про то, что тебе показывают, как вот сделать качественно. Это причем работает везде. И в музыке, насколько я представляю, в музыке довольно сильно, я, опять же, далек от музыки. И в литературе, и в каких-то других искусствах. Это все вот про то, чтобы сделать как бы лучше по некоторому шаблону. Это одна часть. А вторая часть — это то, что, как ты правильно говоришь, не всем это нужно, но вот понять, кому это не нужно, мне кажется, что как раз нам современная среда позволяет. Мой тезис как раз был про это, что ты просто делаешь что-то, вываливаешь в этот интернет, и если тебе повезло, это важно. Если тебе повезло, то это заметили. Если не повезло, ну, сорян. Как бы гениального не было, ну, оно так пролежит. Да. Вот и все.
Я подумал тут, что CMM-щики в этот момент...
Заплакали от счастья?
Нет. Знаешь, от умиления, типа.
Да.
Закинули, и повезло, не повезло, да. А посев ты сделал,
да.
А мемы ты вставил,
а блядь, это целевая аудитория. А я про это и говорю, что... Вот Валер-то про что говорит? Что у нас делаем регрессию к среднему, и за счет того, что у тебя аудитория плюс-минус прогрета, у тебя регрессия к среднему сработала, и все залетело. А тут тебе, предположим, у тебя есть просто гениальное произведение, но которое в совершенно новом жанре, например. Это довольно, ну, ладно, не частое, но периодически случающееся событие. И люди просто не готовы это воспринимать.
Кажется, что сама по себе искусство устроено следующим образом. Есть use case, который оно закрывает. И есть выбросы от этого use case в лучшую сторону, который мы объявляем великим искусством. Но изначально оно стоит на этом use case. Под эту музыку мы танцуем. А под эту музыку мы танцуем с восторгом. Под эту музыку мы жнем урожай, да? А под эту музыку мы жнем урожай, так что мы обгоняем соседей. Под эту музыку мы маршируем, а под эту мы, значит, врага начисто растаптываем. То есть утилитарный use case существует, как только мы отрываем наше творчество от этого утилитарного use case совсем.
Мы отрываемся от массы, и Хрущев называет это
волюнтаризмом.
И получается то же самое измерение токенов и вытекающими отсюда.
Слушай, интересная гипотеза. Я далек от этого всего, всей истории с искусством, и я слышал такое мнение, я не готов с ним согласиться или наоборот опровергнуть, просто вот мнение, что как раз утилитарный use case искусству не нужен.
Я спалюсь, я пересказывал древних греков на эту тему, вот только что.
Я все ждал, когда там про токены будет, но, видимо, из-за греков не было токенов. Это проблема, конечно.
Вот, то есть, ну, как бы 2500 лет мир видели так.
Я думаю, что и сейчас, в общем, так вполне себе можно смотреть. Другой вопрос, насколько наше общество похоже на древнегреческое? Кажется, что не настолько. Наше
очень похоже. Кстати, мы культурные наследники Древней Греции.
Это...
Там есть во многом.
Двойственно.
Очень глубокий
есть,
разговор.
Если ты читаешь древних греков, думаешь, блин, так это же люди буквально с соседней улицы, с одной стороны. С другой стороны, читаешь что их в переводе, вот, который делали люди с соседней
улицы. Я как раз слушаю подкаст по Древней Греции.
Так.
Наслушал уже 150 часов.
Неплохо.
Да, там такой подробный подкаст. Сейчас я как раз в 425 году, где-то во Второй Пелопоннесской войне, так что имя отзывается.
Да.
Как раз пришли демагоги, ораторы, риторы.
И вот мы.
Да. Власть переходит больше к демосу от аристократии. Ну, да, ну, в общем, распад.
Ну, это Пелопоннесская лига, да, вот это вот все.
Ну, Пелопоннесская лига там давно существовала. В общем, отдельно поговорим про.
Да, я думаю, что про Древнюю Грецию сейчас закончим. Там история следующая, что китайцы совершенно замечательно сделали.
Опять они.
Шутки шутками, но китайцы сделали молодцы. Это государственной стратегией, да. И, на мой взгляд, они абсолютно правы.
Не, они молодцы, хорошо пашут.
Да, да, да. И они очень много вкладывают, и сейчас они дошли до того, что лично я думал, будет довольно долго. Хотя я сейчас сделаю замечание и, соответственно, вернемся. Значит, что они все-таки сделали? Сделали они следующее, что есть робот. Это фактически, вот если кто-то видел роборуку Кука, вот это фактически она, только она там не, соответственно, детали на конвейере собирает, а у тебя волосы с головы срезает. Мне, честно говоря, стремновато такое было бы, но есть люди, которым нравится. И, соответственно, они эту штуку вроде как собираются массово внедрять. Почему это прикольно? Потому что, ну, как бы, это значит, что у тебя где-нибудь на районе будет стоять вот такой вот автобарбершоп, закинул туда монетку, пошел подстригся. Классно же? Вот. А с другой стороны, я думаю, что реальные живые парикмахеры, ну, это тоже реальный, живые парикмахеры, в смысле люди, они никуда не денутся, потому что, на мой взгляд, многие люди ходят в парикмахерскую не за, на самом деле, не за услугой именно, как бы, обработки волос, а за общением, за каким-то, ну да, каким-то опытом. То есть я считаю, что несмотря на то, что робот полезный и будет применяться, но парикмахеры, я думаю, останутся с нами.
Слушай, во-первых, был такой писатель Шефнер, у него был робот-парикмахер, который всем после второго раза подходил идеально.
О, конечно.
Вот.
Первый раз сложно, а потом уже все нормально. Да,
да. Вот. А, во-вторых, я, например, общаюсь с парикмахерами очень мило, я заметил, что меня так лучше стригут, понимаешь? То есть, может быть, я и не ходил бы
туда. Сработает ли это с роборукой?
Да.
А ты не пробовал на почте с тетеньками разговаривать? Если ты с ним разговариваешь вежливо, то твои письма доходят быстрее.
Слушай, я на самом деле не разговариваю. Я на почту стараюсь не ходить. Я, по-моему, не был там уже года два, наверное.
Ничего себе.
Вот.
Мне периодически приходится отправлять документы куда-нибудь, поэтому я все еще так делаю.
До сих пор обувь вручную делают, не везде. То есть у тебя остается как минимум элитный уровень сервиса. Даже не факт, что она лучше вручную сделана, но она сделанная вручную. Костюмы шьют вручную. Ну, тут, наверное, потому что размеры все-таки другие. Но, в общем, вопрос в том, насколько он останется, этот уровень парикмахерских услуг.
Мне кажется, тут интересно другое, что тут фактически это адаптируемый станок с ЧПУ.
Да.
То есть не станок с жесткой программой ЧПУ, а мы к нему подносим бревно, да, и он говорит, из этого бревна я нарежу 4 доски, одну табуретку.
Да, да, а это я себе нарежу. Это еще в «Семейке Адамс» в старом мультфильме.
Задача та же самая.
Была автоматическая система, которая и брила, и стригла, помните там?
Ну, искусство, знаешь, влияет на нашу жизнь.
Да, вот, да, так что наконец-то те, кто смотрел в детстве, в отрочестве, в зрелом возрасте этот фильм. А нет, это про привидение Каспера, вот этот призрак. Это не Змейка Адамс, прошу прощения. Я не помню, как он называется.
Каспер?
Ну, Каспер, маленькое привидение. Каспер, маленькое привидение. Вот там была такой как раз автоматическая система, которая и брила опасными бритвами. Не очень хорошо.
На эту тему, кстати, вот то, что ты сказал, я сейчас вспомнил, я недавно услышал совершенно поразившую меня штуку. Ну, как, может быть, это лично моя история, да, но оказывается, в Средневековье, где-то в районе 12 века, первый раз была упомянута так называемая бронзовая голова. Бронзовая голова — это то, что фактически сейчас наши ЛЛМки. Я поясню, о чем разговор. Это вроде как алхимическая история, да, алхимическая штука, которую надо было много-много лет делать, вкладывать очень много труда, и после этого она была готова отвечать голосом на твои вопросы. Изначально она отвечала только да и нет, но потом придумали, что она и по-другому умеет отвечать. Так что я так понимаю, что современные компании делают как раз бронзовую голову, каждый свою, они соревнуются между собой.
В романе Александра Грина «Золотая цепь» у них был Ксаверий. Это ЛЛМ-ка, с которой можно было обращаться. Знаешь, как Яндекс Алисе, ты говоришь «Ксаверий», и он активируется, ты дальше задаешь вопрос, он отвечает.
Voice Activity Detection. Прекрасная, да. Прекрасная технология. Последняя новость. Совершенно прекрасная. Она почему-то у многих вызывает улыбку, а на мой взгляд, она совершенно правильная. В том смысле, что, значит, в России, по-моему, это пермская компания, может, я могу соврать, но там есть ссылка на оригинальное решение суда. Значит, компанию оштрафовали на 50 тысяч за судебную жалобу, созданную с помощью ИИ. За что конкретно оштрафовали? За то, что там были ссылки на судебные документы, имеется в виду решение судов, которых не существовало.
Ну, по делу, получается.
Да, да, да,
я об этом же. Информация.
То есть они, это фактически нарушение, которое называется введение в заблуждение суда. Да, да, да. То есть это, вообще говоря, штука-то наказуемая, и правильно штрафовали. Но история в чем? Что у нас уже до того дошло, что юристы стали использовать ChatGPT, а может быть, в компании не было своего юриста, что маловероятно, но тем не менее. Может быть, они просто сделали...
Может быть, теперь нет.
Некоторые большие компании продают, между прочим, услугу не юриста.
Да, просто у них там получше промпты работают.
Желтые тоже, да?
Да-да-да, так и красные готовятся. Да-да-да. Ну, мы не будем там уточнять.
Какой-то светофор прям выходит.
Что тут скажешь?
Что я хочу сказать-то, что надо, конечно, проверять результаты, чего там ваша модель на вейп-коде делает.
Да, то и вообще важно, людские результаты тоже надо проверять.
Важно не только постановка задачи, но и верификация результатов. Об этом часто забывают при внедрении AI.
Более того, если есть верификация, значит, можно итерироваться и в итоге приходить к правильному.
И даже люди лучше работают.
А мне кажется, что тут важно заметить, что Дима очень правильную вещь сказал некоторое время назад, что AI хорошо внедряется там, где легко проверить, и там, где никто проверять не собирался. Мне кажется, что тут вот как раз второй случай был.
Вот оно. Вот видишь, вернулся к тебе бумерангом.
Да-да-да, вот так вот оно бывает.
Ну ничего удивительного, правильно, то есть сложная информация.
Ну нет, оштрафовали абсолютно правильно, на мой взгляд.
Я вот, знаешь, чего думаю?
Удивительно, что юрист не проверил, в чем там.
Я думаю, что следующая итерация вообще. Это сам по себе суд будет применять ЛМ, чтобы понять, штрафовать или нет.
Да в смысле следующее, это уже существует. В Китае это уже существует точно, по-моему. Ну, в Китае точно есть там специальный раздел судов. Как правильно сказать? Тип судов.
Департамент.
Тип судов, которые рассматривают маленькие дела, они уже перешли на это.
Мировые судьи. То есть, попросту говоря, судебную власть мы уже упустили. Осталось законодательное и исполнительное.
И вот когда Оптимус роботы возьмут на себя
вот в Оптимус я
исполнительную власть.
Слушай, конкретно в Оптимус я не верю, а вот Юни 3, они недавно тут огромного человекоподобного робота выпустили, они возьмут. Ну, я хорошо.
В общем, будем жить в радужном будущем.
А я технооптимист, хотелось бы добавить.
Да, все еще.
Мы видим.
Да. Вот, все-таки на этой позитивной ноте я предлагаю заканчивать. Спасибо большое, Валера, что пришел. Приходи к нам еще как-нибудь. Соответственно, приходите все на DataFest. Может быть, с Валерой вы не увидитесь, но, тем не менее, там все равно интересно. Что еще? Заходите в Mattermost, оставляйте свои новости. Мы их с удовольствием берем в подкаст и обсуждаем. Спасибо. Всем подписывайтесь. Пока-пока.